Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии мы видим порой некое такое столкновение разного понимания жизни и разного понимания жизни религиозной. И столкновение это между Христом Спасителем, который является средоточием самой жизни, и пришел даровать нам спасение, потому что Он есть Бог и человек в одном лице. И понимание чисто формального, такого фарисейского, гордостного, превозносящегося и укорененного именно в таком ложном формализме, за что Христос фарисеев и обличает. И вот один из таких небольших евангельских эпизодов, он повествует о том, что когда один фарисей пригласил его Христа к себе обедать, Христос пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. В миропонимании многих израильтян, современных Христу, умывать руки перед обедом – это было не просто гигиенической процедурой, которую мы сейчас воспринимаем тоже как должное нечто, а это было еще определенное ритуальное действие, связанное с пониманием тоже такой ритуальной, религиозной чистоты и нечистоты. Фарисеи, законники, израильтяне, они, в общем, очень боялись оскверниться, что-нибудь недолжное съесть, запрещенные законом, к чему-нибудь недолжному, нечистому прикоснуться. Если это вдруг происходило, то это требовало тоже потом соблюдения, следования определенным религиозным предписаниям, ритуальным очищения. И вот не помыть рук перед обедом, это было для фарисея этого, который Господа позвал отобедать у него, неким таким нонсенсом, новацией, таким, можно сказать, религиозным модернизмом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?» Да, в жизни избранного народа произошел такой серьезный перекос. Сами учителя Израиля, религиозная элита, он же был, в общем-то, свой и такой в какой-то степени отчасти управленческий, властный в Израиле, уже давно к моменту пришествия Христа, пребывали прежде всего в таком внешнем благочестии, упивались своей внешней праведностью и даже вроде как таким именно такой именно национальной собственной богоизбранностью от рождения, которая, как им казалось, подтверждалась вот в этой их внешней праведности, во внешнем соблюдении закона. Удивительно, но это на самом деле было не самое худшее время в истории Израиля. Хотя именно в это самое не худшее время Израиль и не узнает дня посещения своего. То есть не узнает истинного долгожданного Мессию, спасения и освобождения для Царства Небесного. А ведь были гораздо худшие более времена, когда Израиль настолько уклонялся от заповедей Божиих и повелений Божиих, что мы даже, видимо, всей этой картины не знаем. Да, в Библии очень многое описывается в Ветхом Завете о том, как Израиль не слушался повелений Божиих, уклонялся в идолопоклонство, начинал следовать обычаям народов языческих, и за что был и обличаем Господом, и наказуем и даже наказуем очень серьезным образом, таким кардинальным, как пленение, например, Вавилонское, и разрушение первого храма Иерусалима в том числе. Но, по всей видимости, на самом деле Библия об этом повествует тоже, как о ключевых моментах, и не излагает вообще всей истории идолопоклонства Израиля, потому что это слишком страшно даже. Там и детские, и человеческие жертвоприношения были, потому что они были у Ханаана, который Господь приказывал через Моисея, повелевал истребить полностью. Современное сознание такое светское, гуманистическое, часто читая Ветхий Завет, он начинает ужасаться. Да что же это такое? Да это же геноцид. Это же прям, что же за Бог такой у Израиля в Ветхом Завете повелевает прям другие народы уничтожать, вырезать? Да, действительно это так. Повелевает уничтожать и вырезать, потому что эти народы не просто, можно сказать, отвергали единого Бога в пользу языческих идолов. Они его отвергали в такой степени, что недостойны были жить как великий соблазн для других народов. Соблазн не просто некого идолопоклонства и отрицания Творца, а такая уже крайне демоническая степень отрицания Творца. Принести Ваалу в жертву собственных детей означало попытка задобрить этого самого Ваала с той целью, чтобы не самим жертвовать собою, а принести в жертву тех, кто вообще не способен еще какому-либо сознательному выбору, заменить необходимость какой-то собственной жертвы, жертвенности, заменить это невинными, не имеющими возможности выбора детьми, пусть даже собственными. То есть до какого извращенного и даже как будто бы религиозного сознания надо было дойти, чтобы считать это нормой и приносить порой собственных детей в жертву тысячами. Когда один из римских полководцев говаривал, что Карфаген должен быть разрушен, он говорил о том Карфагене, который десятками тысяч порой приносил в жертву собственных детей. И такого рода Карфаген действительно в истории должен был быть разрушен и был разрушен. И поэтому не зря Господь повелевал израильтянам тоже разрушать свой Карфаген. Но беда в том, что Израиль и здесь до конца Господа не слушался, не весь Ханаан вырезал, как это опять же дико не звучит для современного человека, мыслящего гуманистически, так сказать, и потом заражался от остатков Ханаана тем самым худшим видом идолопоклонства. Современная археология библейских стран и так называемой нынешней Палестины говорит о том, что крайне мало свидетельств о религиозной жизни древнего Израиля, ветхозаветного времени, связанных с прямым единобожием. И очень много археологических артефактов, связанных с идолопоклонством. То есть идолопоклонство даже не только у Ханаана, но в среде Израиля порой бывало массовым и долговременным. Но вот действительно поразительная вещь. К моменту пришествия Христа, благодаря определенным усилиям Израиля, благодаря его попытке отстоять свою веру, свою идентичность, самоидентичность в отношении к очень серьезным уже внешним языческим влияниям, эллинистическим, а потом римским, он как-то все-таки мобилизовался внутренне, Израиль, и идолопоклонство сошло на нет. Но, увы, воцарился вот такой вот религиозный формализм, когда внешнее соблюдение закона начало считаться чем-то само собой достаточным для того, чтобы Богу угодить. Это когда сам Бог приходит и становится человеком, он в эти формальные религиозные представления Христос ну никак не вписывается. Он их обличает. Потому что, увы, очень многие современники Христа, они хоть и были внешне праведны, но внутренне и горды, и вели себя порой хищнически. Вели себя не просто гордостно, но и грабительски. Впрямую, в конце концов, нарушали самые главные заповеди о любви и к Богу, и к другому человеку. Считая, что вот соблюдение внешнего закона само по себе, оно уже достаточно. А когда кто-то вдруг сам Христос не всякую букву закона исполняет, там руки перед едой не помыл, перед трапезой, это приводило их в ужас. А Господь говорит: безумные, не тот ли, кто сотворил внешнее, он и внутреннее же сотворил. Ведь Бог действительно смотрит на сердце человека, прежде всего. Все, что мы можем исполнить, все правила, какие мы можем прочитать, все дни, какие мы можем пропаститься, вообще все, что мы можем совершить доброго, а как говорит сам же Христос, если даже исполните все, что можете исполнить, считайте все равно себя рабами никуда не годными, которые исполнили то, что и должны были исполнить. Все это только тогда имеет смысл, когда оно не только нас внешне делает христианами, но и внутренне делает наше сердце чистым и светлым. Как здесь Господь тоже говорит: «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Да, иногда другого человека можно ввести в заблуждение своим таким праведным видом, словами правильными, но и то все равно рано или поздно и другим людям становится очевидно, что это все слова. А Бога тем более не обманешь ни внешней праведностью, ни, как говорится, словами, вот, ни коленопреклоненными молитвами, ни биением там себя в грудь. Вот. Если всему этому не следует и внутреннее преодоление собственной греховности, если результатом этого не является и внутреннее просветление и очищение от греха. Потому что, да, действительно, истинно, Бог смотрит на всего человека, Бог смотрит на сердце человека, Бог видит нас, как мы есть. Мы себя до конца не видим, как мы есть. Мы не можем исчерпывающим образом увидеть другого человека со всей его подноготной, ну, за исключением великих святых там прозорливых, потому что им от Бога бывало такое видение дано. А Бог действительно это все видит. От Бога не спрячешься, как Адам пытался в раю спрятаться. Бог спрашивает: где ты, Адам? Где ты был, Адам? А он говорит: глаз твой услышал в раю и убоялся, потому что я наг. И захотел от Бога спрятаться. Не захотел пред Богом каяться за то, что согрешил вместе с Евой непослушанием там и так далее. Решил от Бога спрятаться. И что получил? И что мы все, как потомки Адама, получили? Грех и смерть. Потому что это есть следствие автономного без Бога существования. Но в конечном счете от Бога все равно никуда не спрячешься. Ни уже праведность, неформальное исполнение предписаний тех или иных. Единственный способ не быть пред Богом, так сказать, не быть пред Богом нагим в собственных грехах, постараться не прятаться от Бога, а истинно и внешне, и внутренне искать с Ним общение через веру, покаяние, причащение от чаши Христовой, доброделание Христа ради, молитву, через все то обретение всего того и жизнь в том, что нам дано в Церкви Христовом Спасителем именно ради нашего же спасения. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.